Хорошо. Итак, мы остановились на том, что изменишься ты, изменится все вокруг тебя. Друзья, это золотое правило. Золотое правило. Изменишься ты, изменится все вокруг тебя. Знаете, друзья, где мы часто совершаем ошибку. Мы пытаемся изменить своего супруга. Мы пытаемся изменить человека, который рядом. И как бы это естественно, потому что мы со стороны виднее все недостатки, ошибки. Знаете, мы часто своих не замечаем. Вот. Потому что мы даже своего внешнего вида, да, нам надо зеркало, либо чтобы кто-то нам сказал, как мы выглядим. Точно так же касается нашего поведения, наших поступков. Вот. Но мы очень хорошо видим человека, который с нами почти 24 часа в сутки. Мы видим все его недостатки, все, что не так в его жизни. Поэтому мы на этом сосредотачиваемся. И часто люди думают так: моя миссия изменить его. И знаете, и люди начинают подгонять своего супруга под себя. Вот у меня есть идеал, у меня есть образ определенный. Вот такой он должен быть. И сейчас, так, здесь подрезать, здесь чуть-чуть подправить. И начинается работа, знаете. И мы начинаем друг друга обрезать, друг на друга давить. Муж говорит: вот ты должна быть вот такой женой. Жена говорит: ты должен быть вот таким мужем. Вот. И обычно это приводит, конечно же, таким ссорам, которые впоследствии разрушают взаимоотношения. И здесь мы должны применить это золотое правило. Мы должны понимать, что если изменюсь я, изменится все вокруг нас. Больше всего причина ссор, конфликтов вот таких, это не наш супруг, а это я сам. Опять же, мы возвращаемся к тому, что я должен быть счастливым, цельным и самодостаточным человеком. Аминь. Тогда я буду распространять вокруг себя правильную атмосферу, создавать вокруг себя. Поэтому сосредоточьтесь не на том, чтобы изменять своего супруга, а сосредоточьтесь на том, чтобы изменять себя. Послушайте, друзья, изменять вашего супруга — это не ваша прерогатива, это вообще прерогатива Бога. И знаете, проблемы начинаются тогда, когда мы пытаемся сделать что-то вместо Бога, занять его место. Не занимайте место Бога. Бог изменит его тогда, когда ты изменишься. Аминь. Бог сотворил каждого из нас суверенной личностью. Мы суверенные личности. И поэтому ты не можешь вторгаться на территорию даже своего мужа и жены для того, чтобы изменить его. У него есть Бог, он ходит пред Богом. А что необходимо? Необходимо принять человека таким, какой он есть. Прими его. Если ты примешь, если ты смиришься, успокоишься внутри, ну все, это мое, вот такие, какие я, такие, вот, ну мои. Все, тебе станет легче жить намного. Я помню этот момент, знаете, произошел у меня, ну, по отношению к Лене, я там тоже, особенно, знаете, часто говорят люди, что мы уверовали, стало все хуже во взаимоотношениях. Почему? Почему? Христиане читают Библию. Перед их глазами есть стандарт, святой, праведный, непорочный. Они смотрят на своего мужа и жену, не совпадает. И их ожидания намного больше, чем ожидания, например, неверующих людей друг по отношению к другу. Знаете как, очень часто мы жили до того, как уверовали во Христа. Пришел трезвый — праздник. Слава Богу, аллилуйя, звонит, ты сегодня трезвый пришел. Да, если бы так каждый день, то я бы жила, вообще горя бы не знала и так далее. Но когда мы уверовали, дело уже не в том, что он трезвый. Она звонит своей сестре во Христе. Надо что-то с ним делать. Он Библию не читает, не молится. Тут уже не идет речь вообще, трезвым приходит, не трезвым. Он Библию не читает вообще. Все, это проблема. И она начинает его пилить. Ты что, Библию не читаешь? Ты что там, Надо принять. Он такой есть. Он суверенная личность. Его Бог сотворил. Прими его. Такой, какой он есть. И вообще, знаете, друзья, если вы уже во взаимоотношениях, если вы уже в браке, хорошая украинская мудрость. Бачили очи. Чтобы уповали, упердишься. И шел сознательно, ты шел на брак с этим человеком. Смотри сейчас, если ты еще не в браке, смотри внимательно. Ты берешь его вот таким, не надейся, что он потом изменится, мы потом подправим, я его изменю и так далее, все будет хорошо. Вот сейчас прими его таким. Знаете, мы все ненавидим, когда вторгаются в наше личное пространство. Мы все ненавидим, когда нас пытается кто-то изменить. Мы все ненавидим, когда нас кто-то пытается под себя подстроить. Да это и нельзя вообще делать. Ты не можешь под себя подстраивать. Кто сказал, что ты идеал, что он должен под тебя подходить? Это
У нас ложное представление. Мы считаем так, но это когда мы подходим друг к другу идеально. Кто мы там по гороскопу? Подходим мы и не подходим друг к другу. Ерунда, это ложь сатаны выбрать все свои гороскопы. Вот еще одна ложь. Я попробую в постели, подходим мы друг к другу или не подходим. Это ложь сатаны. Послушай, брак это не тогда, когда ты идеально подходишь своему супругу. Брак это взаимодействие. Ты взаимодействуешь с таким, какой он есть. Ты учишься взаимодействовать. Ты не исправляешь его под себя. Вот, теперь он подходит под меня. Я вот такой, а он должен быть вот таким вот. Нет, это ты взаимодействуешь с таким человеком, как есть. Ты любишь его, такой, какой он есть. Аминь. Изменишься ты, изменится все вокруг тебя. Не изменяй человека, который рядом с тобой. Хорошо. Давайте дальше пойдем. Еще одно основание наших взаимоотношений – это любовь. В Царстве Божьем все строится на любви. Любовь – это цемент Царства Божьего. Без любви. Апостол Павел говорит, если я что-то делаю без любви, даже если это высокие вещи, даже если это подвиги, если я тело свое отдам на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Тем более, когда мы говорим о семье. Любовь должна пропитать абсолютно все. Все наши мотивы, все наши поступки, наши слова, абсолютно все, что мы делаем в семье, должна пропитать любовь. Аминь. Теперь. Я уже говорил о том, что когда я уверовал, Лена потом уверовала, что от любви практически ничего не осталось. Было пепелище, были разрушенные взаимоотношения, была ненависть даже друг к другу. Что делать, когда не любится? Что делать, когда любить не можешь? Послушайте, мы были в таком состоянии. Мы не любили. И знаете, я часто это слышу. Люди приходят, я развожусь. Почему ты разводишься? Не люблю, разлюбил, больше не любится и так далее. Если мы возвратимся назад, это как раз подход, когда я строю семью для себя, а не для Христа, ради Христа. Послушай, очень редко люди бывают счастливы во втором, третьем, четвертом браке. Если ты будешь менять постоянно партнера, ты же не меняешься. От себя не убежишь, в другой город уедь, другого человека найди. Же сам. Ты либо счастлив, либо нет. Аминь. Любовь. Что же делать, если не любят? Люди приходят и говорят, я разлюбил. Какой совет? Ну, конечно, разлюбил. А как же можно жить? Ты что, будешь мучаться? Рождается новый человек. Это новые ожидания, новая надежда. Знаешь, что тебя греет не любовь к этому человеку, а твоя новая надежда. Хорошо. Будет классно. Конечно, я не говорю. Есть наш старый опыт. Если вы раньше развелись или еще что-то было там, вы теперь во Христе. Писание говорит, если вы во Христе соединились, если вы во Христе вступили в брак, не разводиться. Не разводиться больше. Это навсегда. А что же делать, когда чувства идут? Хочу открыть вам секрет. У всех пар бывает момент, когда чувства уходят. У всех супружеских пар. Когда чувства остывают. Когда нет уже того пламени. Когда ты уже встал утром, смотришь, думаешь, что делать теперь? Куда вы кто? Что делать? Друзья, наше понимание о любви искажено представлениями мира. Наше понимание любви складывалось. Как оно складывалось? Понимание любви. Из романов для старшего поколения, из сериалов для более молодого. Мы воспринимаем любовь, послушайте, мы учимся, мы воспринимаем все образами. Когда мы задаем себе внутренний вопрос, что такое любовь, мы отвечаем на него образом. У нас есть образ. То ли из книги, то ли из сериала, то ли еще где-то. Теперь, друзья, любовь, о которой говорит Писание, совершенно отлично от того образа любви, который предлагает мир. Есть три греческих слова, которые переводятся одинаково на русский язык, как любовь. Но все эти три греческих слова имеют разное значение. Первое это эрос. Переводится тоже как любовь. Имеется в виду интимное взаимоотношение между мужчиной и женщиной. Вот. Отсюда слово эротика. Второй вид любви
тоже в греческом языке, филия. Это любовь дружеская. Это симпатия, которая возникает между любви людьми. Это может быть также влюбленность там и так далее. Вот. Или это там, допустим, можно отнести также к дружбе мужской, там, филия, да, мужская дружба. Это тоже как любовь. И третье слово, это слово агапе. Всегда любовь Бога описывают только этим словом. Не филия, не эрос, а именно словом агапе. Поэтому, когда мы говорим о Божьей любви, а именно только Божья любовь является правильным основанием для семейных взаимоотношений. Не наша человеческая, не та любовь, которая предлагает этот мир, не этот образ любви, а любовь, которая есть у Бога. Это любовь агапе. Что это за любовь агапе? Это любовь, которая принимает без условий. То есть она не ставит условий. Если ты будешь вот такой, вот такой, вот такой, тогда я буду тебя любить. Это любовь, о которой написано в 1 Коринфянам 13 главе, она не перестает. Она не перестает, она не может разлюбить. Это любовь, которая питается не из чувств. Это отношение, а не чувство. Отношение человека к другому человеку. Не его чувство, а отношение. Она намного глубже, чем чувство. Любовь Божия намного глубже, намного серьезнее, сильнее, чем просто чувства. У нее могут быть чувства. Но, друзья, ученые сказали, что есть такое чувство влюбленности. Большинство из нас мы переживали в подростковом возрасте, в молодости. Иногда мы переживаем его уже в зрелом возрасте. Влюбленность. Так вот, ученые, психологи исследовали, это чувство длится от нескольких месяцев до 2 лет. Влюбленность. Иногда это настолько сильное чувство. На самом деле человек как горит. При этом чувстве... Люди могут чувствовать себя немножко в эйфории, как пьяные люди. Они могут совершать какие-то поступки, которые нормальные люди не совершают. Влюбленность. Но это не любовь. А мы думаем, что это любовь. Нет. Влюбленность. Знаешь, что такое влюбленность? Это химический состав твоей крови. Это выброс гормонов. Это влюбленность. Знаете, зачем нужна влюбленность? Чтобы дети были. Но ты не можешь на этом построить свою семью. Почему? Она заканчивается. Любая влюбленность длится от нескольких месяцев до 2 лет. Потом, что-то должно последовать за этим. Ты должен строить на том, что будет долгосрочнее. А долгосрочнее будет агапе. Любовь Бога, которая не заканчивается, которая принимает человека. И если мы будем смотреть в Библию, то мы увидим, что любовь по-библейски – это решение. Любовь по-библейски – это решение. Любовь. Верить, любить, верить и слушаться Бога. Нам дана заповедь любить Бога. Заповедь. Не пожелание. Ну, если получится, любите. Если влюбитесь, любите. Нет, написано, люби Господа Бога твоего. Люби ближнего твоего. Это заповедь. Аминь. Это значит, что это решение. Любить Бога, слушаться Бога и верить в Него. Это выбор человека. Любить своего супруга. Это выбор. Это не чувства, которые накатили на меня. Чувства накатывают и откатывают, но я остаюсь в своем выборе, в своем решении. Я решил однажды, мы сказали, когда мы говорим в церкви, да, благословляем, сочетаем пары, они говорят друг другу эти слова во все времена, в болезни, в здравии, в скорби, в радости, в счастливые времена, во времена несчастья, в изобилии недостатки. Всегда я буду с тобой, всегда буду любить тебя, всегда буду заботиться о тебе, когда не хочется. Когда чувства говорят другое, я буду это делать, это любовь. Послушайте, друзья, я не думаю, что когда Иисус был распят на кресте, был прибит этими гвоздями, был избит, что его так захлестывали чувства и эмоции. Ох, как я люблю вас, я сгораю от любви, моя эмоциональная душа переполнена, ой, я не могу больше. Нет, это было очень больно, это была скорбь. Любовь это приносила, мучения. Это не было эмоциональное захлесток, он молился в Гефсимане, он говорит, я не хочу, пусть эта чаша менет меня, но я принял решение. Отец, я люблю тебя, поэтому хочу исполнить волю твою. Я люблю этих людей, поэтому посвящаю себя за них. Это решение. Люди, которые говорят, я разлюбил или еще что-то, безответственные люди, у них никогда ничего не будет хорошо, потому что максимум 2 года будет продолжаться следующая влюбленность, и опять то же самое. Я читал комментарии Библии по поводу любви, по поводу заповедей, возлюби и так далее.
И очень интересно пишет, говорит, что мышление Востока времен Иисуса Христа очень сильно отличается от нашего западного мышления сегодня. Для еврейской девушки заповедь любить мужа своего, это, ну, они очень часто, я сейчас объясню, очень часто они даже не видели и не знали своего будущего мужа до дня свадьбы. Очень часто только в брачную ночь они видели друг друга. И Библия говорит, люби своего мужа. Почему? Это выбор был. Это было решение. И вы знаете, что число разводов было намного меньше, чем сейчас. Число несчастливых браков было намного меньше. Почему? Девушка готовила себя. Это был образ ее мышления. У меня будет муж. И это моя обязанность любить его. Мужчина готовит себя. У меня будет жена. И это моя обязанность хранить ее, обеспечивать ее, заботиться о ней, любить ее, служить ей. И они встречались очень часто, когда только рождались дети, родители уже договаривались, что они потом поженятся. Какая влюбленность? Какая влюбленность? Бог давал тебе человека, и ты принимал его, решая любить этого человека. Кто здесь? Если ты так подходишь к семье, Бог дал тебе человека. Конечно же, сейчас вы все равно выбираете, есть, ну, у вас лучшее состояние, чем в библейские времена. Но если вы уже выбрали, ты делаешь решение. Я буду любить его всегда, независимо ни от чего. Это мой труд. Библия говорит, что любовь – это труд. Ты встаешь. Нету того огня, нету тех чувств, может быть, тебе не хочется, но ты в решении. У меня нет другого человека. Знаете, у меня есть такое решение. Моя жена – это моя Ева, других женщин нет. Не существует просто. Для меня их нет. Ну, поймите, женщины есть вокруг, но их не существует, как женщины для меня. Это мое решение. И это, оно не зависит, поссорились мы или нет. Хорошее у меня настроение или нет. Накрасилась она или нет. У меня просто нет другой женщины. Это мое решение. Я решил однажды, что у меня есть одна, и я ее буду любить всю свою жизнь. Это основание. Если вы сделаете такое решение, ваша любовь, сколько вы будете жить здесь, она останется цельной. Аминь. Измените свое мышление, подчините его библейскому мышлению. Начните думать как Бог. Бог выбрал, решил. Писание говорит, Он возлюбил нас. Однажды решил по своему благоволению. И это была Его воля, это было Его решение. Он решил тебя любить. Теперь слушай, ты не всегда Его радуешь. Бывает, что ты Его расстраиваешь, огорчаешь, подводишь, все. Но Он решил. И все. И его любовь не изменяется. Твои поступки не могут изменить Божью любовь. Когда ты решаешь любить человека, это значит, что ты решаешь, как бы он себя ни вел, это не изменит мою любовь по отношению к нему. Я принимаю. Аминь. Теперь, друзья, любить. Библия, есть такое выражение в Писании. Расположил свое сердце. Книга Ездры, 7 глава, 10 стих. Ездры, 7 глава, 10 стих. Там написано, что Ездра, он расположил свое сердце изучать Писание, верить Богу и так далее. Расположил сердце. Это было его решение. Послушай, никогда не живи своими эмоциями, чувствами. О, сегодня мне не хочется читать Библию. Сегодня мне кажется, что я уже и не верю в Иисуса Христа. Слушай, что такое твоя вера тогда? Это просто твое эмоциональное состояние. Оно меняется у нас в течение дня несколько раз. Это должно быть твое решение. Ездра расположил свое сердце. В книге Даниила, 10 глава, 12 стих написано, что Даниил расположил свое сердце искать от Бога ответ. Расположил свое сердце. Ты можешь расположить свое сердце, любить. Или можешь закрыть свое сердце для того, чтобы любить и принимать человека. Однажды ты просто открываешь свое сердце и говоришь, все, я располагаю свое сердце к этому человеку навсегда. И все.
И эта любовь будет строить ваши взаимоотношения. Эта любовь не позволит тебе уйти, хлопнув дверь. Эта любовь не позволит тебе доказывать только свою точку зрения. Эта любовь не позволит тебе просто валяться на диване. Это решение, оно будет двигать тебя. Оно будет мотивировать тебя. Итак, в Библии любовь дана нам как заповедь и как повеление. Заповедь и повеление. Ты не можешь разлюбить своего мужа или свою жену. Почему? Ты нарушишь заповедь. Аминь. Посмотрите на людей, которые, может быть, они не так страстны. Может быть, не так страстно начался их роман и так далее. Но они стабильны в своей любви, в своей... Это решение. Стабильны в своем решении. Посмотрите на их жизнь в динамике. Они намного счастливее, чем те, которые за 2 месяца сгорели в своей страсти. Аминь. Страсть есть, конечно. Может быть, если Бог даст нам время сегодня еще, несколько слов скажу об этом. Итак, друзья, настоящая любовь – это не нахлынувшая эмоция, наш выбор. И Библия говорит нам не чувствовать любовь, а любить, когда начнешь чувствовать. Это, ну, как бы, такие вещи. Я увидел, что когда ты просто начинаешь любить, поступать по любви, ты вдруг начинаешь ее чувствовать. Я говорил, что у нас уже ничего не осталось от любви, а я принял решение жить в любви, поступать на основании любви. Пришли чувства, пришли эмоции. Нам 39 лет, нам не 17 и 18, и мне 39, Лене не скажу. Но мы знаем, что такое страсть. Мы знаем, что такое сильные эмоции в любви. Ее уже не было. Послушай, эмоции и любовь должны приходить на решение любви. Понимаешь, что источник любви – это не эмоция сама. Она приходит на саму любовь, на твое решение быть верным любви постоянно. Итак, любовь – это активное действие. Это действие по отношению к объекту любви. Следующая вещь, я думаю, что очень важно также сказать ее, что для того, чтобы брак состоялся и устоял, необходимо заключить завет. Завет. Что такое завет? Завет – это соглашение или союз. Еще это слово можно перевести как договор. Я уже говорил о тех словах, которые мы говорим на сцене друг другу, когда заключаем завет, что всегда, в любые времена мы будем друг другом. Это и есть брачный завет или брачный договор. Это завет любви. Это завет посвящения. Я посвящаю себя тебе, ты посвящаешь себя мне. Мы заключаем этот завет пред Богом, пред людьми, пред государством. Вот. И Бог благословляет завет. Брачный завет, ну, он заключается перед свидетелями. Бог и люди – это свидетели брачного завета. Если человек нарушает этот завет, он становится виновен перед Богом, перед своим супругом и перед обществом, перед людьми, которыми он заключил этот завет. После того, как завет заключен, с этого момента человек не принадлежит себе, но он принадлежит этому союзу. Когда ты заключил завет, ты уже не принадлежишь себе. Это значит, что человек не может произвольно распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Только с ведома партнера по завету. Ты не можешь произвольно распоряжаться своим временем. Ты не можешь произвольно распоряжаться своими финансами. Ты не можешь произвольно распоряжаться там своими решениями. Все с ведома партнера, почему вы в завете. Когда заключается завет, ты как бы говоришь, я уже не живу для себя, я живу для тебя. Все, моя жизнь связана, переплетена с тобой. Очень часто люди, знаете, мужчины-то, особенно молодые, допустим, все, они женились, у меня такое было, когда я был молодой и глупый. Я женился, но я проводил много времени со своими друзьями. Ходил с ними туда-сюда, там все. Когда Лена меня спрашивает, куда идешь, женщина. Ну это глупость, конечно. И иногда даже уже взрослые мужчины продолжают себя так вести. Ты куда? Я в баню. А я? Ну а что такое? Мне в баню надо поехать. Я говорю, а что ты меня не спросил? Послушайте, я не могу никуда пойти, не спросить свою супругу, почему я с ней в завете.
Я не могу ничего решить, если не сообщив ей, почему я с ней в завете. Я не могу потратить деньги так, как я хочу, почему я с ней в завете. Завет. Это завет. Точно так же она. Взаимодействие, союз. Аминь. Еще момент. Когда ученики спросили Иисуса, по какому поводу можно разводиться, да, Иисус объяснил, и ученики говорят, если такая обязанность человека к жене, то лучше. Почему? Лучше тогда и не вступать в брак. Почему ученики так отреагировали? Потому что условия завета, стандарты завета слишком высоки. Это настоящее посвящение друг другу. Без этого не будет настоящей семьи. Ученики рассматривали, они смотрели на брак, как на выгодную сделку для себя. То есть, я прихожу, она меня обслуживает, она там то-то-то, все делает, все. А я живу, как я хочу. А если мне что-то в ней не понравится, я пишу разводное письмо и развожусь. Говорит, нет, все не так обстоит вообще. Разводиться нельзя. Как нельзя разводиться? А если вдруг она мне... Нельзя, все, ты повенчан навеки, связан этим заветом. Когда посвящение. Аминь. Еще. Бог благословляет только завет, только те взаимоотношения, где люди взяли на себя ответственность. Быть верными друг другу. Завет – это вот такая верность друг другу. Ты берешь ответственность. Знаете, когда я заключаю завет, я не могу просто пользоваться моей женой по своему усмотрению. Я беру ответственность за эти отношения. У меня есть моя часть. У меня есть то, что я должен вкладывать. Я не могу просто попользоваться ей и потом выбросить. Завет – это ответственность. Многие люди говорят, а зачем тот штамп нужен? Угу. Так говорят люди, которые боятся взять на себя ответственность. Люди сегодня боятся этих взаимоотношений. Люди сегодня боятся брать на себя ответственность. Они хотят оставаться независимыми. Послушайте, это такое мучение. Жить с человеком вместе в гражданском браке и знать, что в любой момент он может уйти. Тебя ничего с ним не связывает вообще. Послушайте, печать, такие вещи, как печать, церемония бракосочетания и так далее, это такие вещи, которые являются знамением твоей ответственности. Знак. Это событие определенное, которое вехает. Все помнят, у тебя свадьба была. Не так просто теперь тебе развестись. Не так просто теперь тебе бросить это. Когда люди живут вместе, это сегодня называется гражданский брак, не зарегистрировал это, так как это... принято в обществе, и не заключив завет перед Богом, Бог называет это безответственностью, и в глазах Бога это брак, это грех. Почему? Потому что в таком случае я пользуюсь человеком, ну, в эгоистичных целях, я просто использую его, манипулирую этим человеком, и использую его для себя. В этом нет любви, Бог это не благословляет. Это грех, там ничего хорошего не будет. Это, за это надо каяться. Это надо, эти взаимоотношения нужно либо разрывать, либо срочно, знаете, люди говорят, ну вот мы денег заработаем, играем свадьбу. Срочно, беги, регистрируй, иди, выходи на сцену, тебя будут благословлять. Ты в грехе живешь, если ты умрешь в таком состоянии. Теперь, друзья, не объясняйте это неверующим людям, они не поймут. Когда ты ко Христу пришел, ко Христу все должно. Есть люди, которые, они приходят, я даю им какое-то, я вообще с ними не разговариваю, ну, об этом. Они живут в гражданском браке, какое-то время они разговаривают. Почему? Они еще не понимают, что это грех. У них это, ну, так мир вздымается. Они страдают из-за этого, но не понимают, что грех. Даю время познать Христа, познакомиться с Ним. Проходит какое-то время. Ну что, как Иисус? Супер. Любишь Христа? Люблю. Будешь жить с Ним? Да. Давай грехи своей жизни убирай. Давай регистрируй взаимоотношения. Заключая завет, потому что это грех, и Бог не благословляет. Аминь. Единственный способ получить благословение для своих взаимоотношений – это завет. Сожительство нужно либо узаконить, либо прекратить. Хорошо. Давайте дальше. Еще любви. Так мы говорим, основание – любовь. 1 Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Там написано, любовь не ищет своего. Любовь бескорыстна. Любовь бескорыстна. Это значит, что любовь говорит, для меня
Просто благословение, знать тебя и быть с тобой рядом, ничего не требуя взамен. Благословение, любовь. Послушайте, друзья, любовь любит личность, а не то, что эта личность может дать. Вы здесь, друзья? Любовь любит личность, а не то, что я от этой личности могу получить.
Теперь вы думаете, а как это возможно?
Я же все равно хочу. Вот потому что мы думаем не с точки зрения Божьей любви, а с точки зрения нашей человеческой. Человеческая любовь будет постыжена наша. Она не выдержит. Единственный шанс, чтобы наши отношения были долгосрочными и счастливыми, заложить основание Божьей любви. А Божья любовь любит нас, независимо от того, что мы можем дать Богу. Если ты вступил в завет, ты должен расположить свое сердце, любить своего партнера, его любить, а не то, что он может тебе дать. Его любить, а не то, что он может тебе дать. Аминь. Супруги предъявляют друг другу претензии, что они что-то друг другу должны. Часто передачи по телевизору. Вот, он так, вот так, а он должен был то, а он, она должна была ему то и так далее. У этого нет выхода вообще. У этого нет выхода. Это будет бесконечно, пока не будет заложено основание любви агапы. Любви Божией, которая любит личность, а не то, что эта личность дает. Бескорыстная любовь. Теперь, друзья, еще одна важная вещь, которая просто изменила, изменила мое отношение, изменила полностью нашу семью. Намного меньше ссор, намного меньше претензий друг к другу. Я принял такое решение. Однажды это было осознанно. Я сидел, размышлял об отношении к семье, и я принял для себя такое решение. Моя жена мне ничего не должна. Моя жена мне ничего не должна. Извините. Она суверенная личность. Это я захотел на ней жениться. Я захотел, чтобы она была рядом. И то, что она рядом со мной, в моем доме, это благословение для меня. Она мне ничего не должна. Что это значит на практике? Я принял решение, что я буду думать так. Она не должна мне готовить кушать. Она не должна стирать мои вещи, пришивать мою пуговицу, убирать у меня в доме и так далее. Она мне ничего не должна. Почему? Любовь не ищет своего. Когда я принял это решение, тысячи претензий, которые у меня были к ней, отпали сами по себе. А когда нет претензий, нет ссор. Ты приходишь домой, там, ну понял, а что ужин не разогрет? Но когда ты понимаешь, что она тебе ничего не должна, пришел, взял и разогрел. Аминь. То же самое решение приняла моя жена. Я и так благодарен за это. Я пастор, друзья. Это значит, что у нас в доме куча невбитых гвоздей, деть надо вешало, которое не повешено. Там чего-то не доделано. Почему? Большая часть моего времени уходит на служение людям, там, на проповедование и так далее. Я делаю это по силе. Братья, не примите это, что так и надо. Я сейчас не оправдываюсь. Надо участвовать в хозяйстве по дому. Вот. Но у меня куча. Она приняла решение, что я ей ничего не должен. Она принимает. Но она просто благодарна, что я рядом с ней, что я есть в ее жизни. И это так благословляет. Знаете, мы теперь не воюем друг с другом, а просто поддерживаем друг друга. Не предъявляем друг другу претензии. А все нормально, снисходим друг к другу. Понимаем, что мы люди, что где-то там она устала, что-то не сделала, там у меня что-то не получилось. Все нормально, мы друг другу ничего не должны. Кроме взаимной любви. Вот это что? Я должен ее любить. Аминь. Это такое благословение, когда вот так вот. Все, настолько легко все тогда. Слава Богу. Хорошо. Что еще по любви? Из всего того многого, что есть, хотелось бы сказать. Давайте о прощении еще поговорим. Еще один важный аспект. Особенно в семьях, которые проходят через тяжелые времена, в разбитых семьях. Очень важный момент. Это прощение. Также, если у вас разрушился брак, и вы хотите созидать новый брак, этот новый брак не будет успешен до тех пор, пока вы не простите своего старого партнера от сердца полного. Почему? Прощение — это ржавчина, это червь, это рак, который будет разъедать вас изнутри, и вы не будете счастливы, и вы будете сами разрушать взаимоотношения, которые хотите построить. Прощение очень важно. Только через прощение приходит что-то хорошее. Все старое должно быть покрыто кровью Иисуса Христа, чтобы строить новые взаимоотношения. Старые раны, горечь должны быть исцелены прощением. И нужно смотреть друг на друга, как на новое творение. Когда я уверовал, не знаю, столько благодати Бог дал, столько понимания, буквально в первый месяц, я думаю, что из-за этого как бы все потом хорошо сложилось. Я начал понимать, что никуда не двинемся, ничего не изменится в наших взаимоотношениях, пока я не прощу полностью свою жену. Теперь что значит прощу? Знаете, очень часто мы думаем, ну хорошо, я прощу. Прощу — это значит, не буду упрекать этим. Вот. Но внутри мы ходим все равно, я помню, что ты мне сделал, я помню, что ты сделал мне, я помню ту боль, которую ты мне нанес. Вот. И мы продолжаем это носить. Простить — это прийти в такое состояние, как будто бы этого никогда не было. Ты можешь помнить это в памяти своей, но эмоционально ты не чувствуешь боли. Эмоционально ты не переживаешь этого груза старых ран, обид, вот, которые были тебе нанесены. Именно так нас простил Бог. Он нас простил так, как будто бы мы вообще не грешили. Он назвал нас новым творением, и я за это уцепился. Тяжело было простить. Это все время, ну, там приходили какие-то там мысли и так далее. И то, что мне помогло, новое творение. Я начал думать, кто во Христе, тот новое творение. Подожди, я теперь во Христе, я смотрю на все через крест Иисуса Христа. А на кресте Христа остались все грехи, абсолютно все грехи. Иисус умер. Это значит, что грешник, который делал мне так больно, он умер. Его похоронили. Когда Христос воскрес, в нем, во Христе, есть новый человек, который не причинял мне никакой боли. Я начал смотреть на Лену как на нового человека. Это новый, это другой человек вообще. Не тот, который мне делал боль. Совершенно другой, новый человек. Это так помогло мне. Знаете, крест Иисуса Христа надо практически применять к своей жизни. Он как пластырь. Его нужно приложить к тем участкам вашей жизни, где вы чувствуете боль. Когда я начал смотреть на нее как на нового человека, мне так легко было ее принимать. Мне так легко было с ней строить взаимоотношения. Потому что не было боли внутренней. Ничего не стояло между мной и между ней. Не было этой отторженности теперь больше в наших взаимоотношениях. Поэтому взаимоотношения строились очень легко. Прощение, друзья. Без прощения невозможно строить никакие взаимоотношения. Это труд часто. Часто ты молишься, оно возвращается. Примите для себя решение. Трудиться, молиться, искать Бога до тех пор, пока вы не сможете полностью простить все от всего сердца. Чтобы ничего, никакого намека больше не было на ту боль, которую вам причиняли раньше люди. Тогда взаимоотношения будут строиться очень легко. Аминь. Хорошо. Делаем перерыв. Это у нас было основание любви. И дальше в следующем у нас будет мудрость.